до конца этого часа передача «Арест отца». Речь пойдет не о справедливости или несправедливости, не о репрессиях или злоупотреблениях. Речь пойдет о психологии, о том, как арест отца сказывается на детях, на их понимании жизни, на их душе. Со мной в студии пражский историк Иван Петрович Савицкий. Он родился в 1937 году в Праге в семье белоэмигранта, экономиста и политика Петра Савицкого. Иван Петрович, в конце войны в семье, в вашей семье, произносили слова «арест», «тюрьма», «НКВД», «СМЕРШ»?
Насчет СМЕРШа и НКВД я не помню, а гестапо разговоров было очень много. И, конечно, об арестах все знали. Это же была оккупированная Чехословакия. Арестовывали и знакомых. Отец, например, слушал передачи московского радио. А за это была смертная казнь. Даже мы, дети, это знали.
Вы помните первый арест отца?
Знаете, во-первых, мне нужно сказать, что отца арестовывали на моей жизни 5 раз. Первый раз гестапо арестовывал в 44-м. Но это произошло в его кабинете, он был тогда директором русской гимназии. Это кончилось сравнительно благополучно. Его просто сместили, конечно, с поста директора русской гимназии и послали на работу на завод.
Какой арест вы помните?
Я помню 2 ареста. Первый арест это был, ну, буквально несколько дней после освобождения Праги, я думаю, так, 12-го, может быть, числа мая, пришли 2 молодых офицера в формах. Ну, если ребенку кажется, что молодые, то это вообще должны были быть дети. Нам казалось приятно, мы все в восторге были, армия-освободительница. И увезли отца. Но как-то было не страшно. И он довольно скоро вернулся. Приехали с ним. Нас, детей, тоже посадили тогда, я не знаю, что это был джип или уже газик какой-нибудь, возили по Праге, были в восторге, что мы говорим по-русски. Потом пришел человек в штатском, в сером таком плаще, и вдруг стало страшно. У меня плохая память, но это как снимок. Просто что-то вошло с ним. Там их было несколько, но я помню, это одного главного. Он вел себя чрезвычайно корректно, даже почти что любезно, успокаивал мать. Мать сказала ему: «Я хоть теплые вещи соберу». «Да что вы! Он скоро-скоро вернется». Через 11 лет я узнал, что его через 2 или 3 дня самолетом отправили прямо на Лубянку.
Вам было лет 11, когда к власти в Чехословакии пришли коммунисты. 11-летний мальчик думал уже хоть немного политически?
Очень много. Но в чем была трудность? Мы жили в таком буржуазном районе, хорошем районе, Дейвице. И там было страшно что? Что русский для всех антикоммунистических направлений, он представлял собой коммуниста. А для коммунистов мы, конечно, были врагами народа, или, значит, семьей врагов народа.
В доме, в семье вы часто говорили об отце?
Я бы не сказал часто, но у нас был культ отца. Мать очень заботилась о том, чтобы мы не забывали. И потом у нас была библиотека отцовская, где много работ отца. Вся эта библиотека направляла наши в определенном смысле интересы и мать.
Иван Петрович, в 1956 году, когда ваш отец вернулся из заключения, вам было 19 лет. Вы нашли с ним общий язык?
В каком-то смысле да, а в каком-то и, конечно, и нет. Я поступил как раз на исторический факультет, и первое, что отец сделал, это он меня проэкзаменовал по истории России. Моими знаниями по истории России он остался доволен. Но вот когда дело дошло уже до образа быта, например, у него было неожиданностью, что я не умею ездить на лошади. Но еще более его поразило, что я не умею танцевать. Несмотря на то, что отец приехал в принципе со своими убеждениями, то в некоторых вопросах он, стоя на позиции победителей, не судит, стал, я бы сказал, в чем-то сталинистом. Так что иногда получались парадоксальные споры между нами, когда я защищал установки отца, которые он печатал в 30-е годы, которые я читал, против отца, который это все как-то уже рассматривал мягче.
В 1961 году вашего отца вновь арестовали, на этот раз госбезопасность Чехословакии. Вы были уже взрослым, молодым человеком. Как вы перенесли этот арест?
Я перенес очень удачно, если можно так выразиться, потому что я был на военной службе. Разжаловать меня ниже солдата невозможно было. Меня выпустили, и я вернулся в эту квартиру. Она была перевернута кверх ногами. Но что было замечательно. Отца судили за контрреволюционные стихотворения, особенно лагерные, которые он издал в Париже под псевдонимом Востоков. Что искали эти органы, я не знаю. Они взяли, например, мою коллекцию марок, но зато рукописи всех этих преступных стихотворений лежали посередине этой груды нетронутыми.
Иван Петрович, вы всегда мечтали быть историком, вы стали историком, но при этом вы не сделали академической карьеры. Вы никак не вините отца, что ваша академическая карьера не удалась?
Абсолютно нет. Отец защищал свои убеждения. Я думаю, что у него гораздо была трагичнее судьба, чем у меня. То, что я не мог стать научным работником, что я все время должен был быть библиотекарем, документалистом. У меня был потолок, так называемый. Ну что ж, бывает гораздо хуже, нет.
Аресты отца как-то сказались на вашей психологии? Или, может быть, сказываются до сих пор?
Думаю, что сказались очень сильно в том смысле, что я очень замкнулся. Люди, которые меня ребенком знали, говорили, что я был совершенно живой ребенок, что я всюду лез, со всеми общался. А после этого я стал довольно замкнутым, очень с большим трудом сходился с людьми. Мне повезло очень в том, какая у меня была семья. Прежде всего, конечно, мать, которая нас воспитала. Она не воспитала чувство горечи, она с этим боролась. Она не позволила нам как-то идти по пути отвержения отца. На это тоже давили, чтобы отказаться от отца.
Вы часто бываете на могиле отца?
Каюсь, но не очень часто, скорее редко. Ну вот сейчас будет 30-я годовщина, отслужим панихиду. Отца я ощущаю гораздо больше в его библиотеке, с которой я ежедневно общаюсь, чем на его могиле. Стихотворение называется «Возвращение» и написано в мордовских лагерях. Страшно было мое возвращение, вид развалин родных городов и тоска первых дней заключения и тщета всех попыток и слов. Я прилег на родимую землю, летней ночью дышала земля, и луна мир подлунный объемля заливало сиянием поля, и почуял я тайные силы в этом мерном дыхании земли. Тело ожило в новом усилии, и стихи, как река, потекли.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Арест отца». Мою очередную собеседницу зовут Неля. Она родилась в 56-м году в Киеве. Ее отца арестовали в 62-м. Он был тогда начальником цеха на текстильной фабрике.
Это было в Киеве. Мне было тогда 6 лет. Это был самый последний год детского сада. Очень хороший у меня был детский сад с английским языком. В садике я была чуть ли не главная, потому что эти меня слушались. У меня был конь, ну, железный конь, с седлом. И на праздники я на него садилась и обвозила всех детей подарками. И потом это было зимой. Но я не очень любила утром вставать в садик, потому что холодно и очень темно. И у меня были длинные волосы, их надо было расчесывать, я это терпеть не могла. И они всегда запутывались, я визжала. Но тут что-то я проснулась. То ли от звонка, то ли еще за секунду до звонка. Мама встала, бабушка сразу проснулась. Когда мама дверь открыла, я приподнялась на локтях и увидела нашего дворника и соседа Ивана Ивановича. Так тревожная, такая неловкость. Я только помню, как дворник с ноги на ногу переминался что-то, и они вошли. Ну, наверное, взрослые все сразу понимают, а ты все сразу чувствуешь. Меня подняли. Я, по-моему, первый раз за все время захотела рано утром в садик. Так мне хотелось в садик. Я всех дергала, когда меня повезут в садик. И бабушка спросила, можно ребенка повезти в садик. Сказали, нет. Кто-то взрослые говорили на кухне с этими чужими взрослыми. И мама сразу стала им открывать все шкафы, буфет. И стали вытаскивать все из карманов. Смотрели все на полу. Не то чтобы бросали или нет. Ну, смотрели все абсолютно. И клали на пол. Потом какой-то машинкой простукивали все стены. Мама пыталась быть веселой, чтобы, наверное, мы были не перепуганы. Такое вот событие. Это было очень много часов. Долго. Стульчики, табуретки беленькие в кухне брали, опрокидывали и их взрезали. Потом я поняла, что последний стульчик не взрезали. И тогда его прибежала и принесла в комнату, сказала, вы забыли. И все грохнули, вот какой Павлик Морозов. А я не потому, что Павлик Морозов, я потому, что нам нечего скрывать. Посмотреть этот стул тоже. В общем, меня не поняли взрослые. А потом ушли с папой. Папу увели, я видела в окно, его посадили в Орнок, и они уехали.
Дети во дворе, дети в садике быстро узнали о том, что ваш отец арестован?
На следующее утро я пошла в детский садик. Мне сразу сказали, дети, где твой папа? Я сказала, он уехал в командировку. И тогда мне сказали, неправда, его арестовали. Его вчера забрал Воронок. Я стала плакать и говорить, что они врут. Дети перестали дружить со мной. Но еще страшнее было во дворе, потому что двор у нас был самый настоящий двор. У нас были качели, у нас была большая-большая горка, где мы катались на санках. И почему-то дети во дворе устроили мне бойкот. И меня, более того, не пускали кататься на санках, не пускали на качели. Дома было страшно плохо. Папа был начальником цеха. Приходили его подчиненные. Цех, они делали платки, большие красивые платки. Какая-то была недостача. Мама пыталась мне какими-то словами объяснить, что в нашей стране каждые чуть ли 5 лет проходят вот такие чистки. Приходили эти коллеги, и мама с ними сидела. И они что-то все время подсчитывали, пересчитывали. Они готовились к суду. Оказалось же, что не только мой папа арестован. Вот мой друг Саша, он совсем не так страдал, как я. Ему не было стыдно. А мне было безумно стыдно. Мне было все время стыдно. И мама видела, что мне стыдно за папу. Сашу я любила. Нам обоим было по 6 лет. Иногда нам родители разрешали ночевать друг у друга. И вот арестовали его папу тоже. И вот однажды они меня взяли к себе ночевать. Ну, играли в погребе, в прятки, во что-то. Потом мы вылезли. И нам дали ужин. Вдруг какой-то стук в дверь, а потом в окно. А стук в окно для меня вещь необычная, потому что я-то жила на 3-м этаже и в большом доме. Я увидела лица. Такой стук начался. И такие крики. И эти люди были соседи. Эти люди орали, отдайте книжки. Отдайте книжки. В моем доме было много книжек, а вот у Саши в доме было их крайне мало. Я стала бегать по дому, я нашла какие-то оборванные книжки, приключенческие книги, и побежала к тете Нюсе, Сашиной маме, стала просить, тетя Нюся, давайте отдадим им эти все книжки, пожалуйста, отдайте им книжки. А Саша сказал, ты что, они же не эти книжки просят. Им сказали требовать от нас сберегательные книжки.
Вы часто потом вспоминали об аресте отца, о своих чувствах?
Не то, что вспоминала. Они все время всплывают. Они, наверное, всегда со мной. Я знаю, что в 7 лет со мной произошло что-то страшное. Это был арест отца. Ущерб был моей гордости, моей уверенности в себе. Я пронзительно все понимала. Понимала впрок. Я потом... Очень много лет прошло, когда что-то стало объяснять себе, сформулировала, называла это словами какими-то. Но я понимала не меньше, чем взрослые. Я помню разговоры мамы с этими вот подругами, у которых тоже арестовали мужей. Это все были экономические преступления, да? Очевидно, было всего несколько каких-то следователей, по крайней мере, имя одного Поляков. Я представляла это, ну, как гестаповца, как в фильмы про фашистов. Этот Поляков почему-то издевался над женами. Я, например, знала, что моя мама, это я как-то услышала, не спит с Поляковым. Я представляла такого жуткого паука, с которым нужно спать рядом. Но я знала, что это какой-то подвиг моей мамы, женский подвиг. Она с ним не спала, он не смел. И я помню свидание с папой. Было очень темно, наверное, все-таки часов 5-6, потому что у мамы это было после работы. Я натянула какие-то ботинки, свою шубу. Мы пришли в темный подъезд, куда-то мы поднимаемся, открываем свет, и там папа. У меня очень красивый папа. Очень. Бородой, шевелюрой, и тут лысый, без бороды. Это, наверное, самое страшное, что произошло со мной. Он плакал, потом он обнял маму, меня. Но я не далась, на самом деле, обнять себя. Я увидела его унижение. И я с этим чувством, наверное, никогда больше не справилась. Муж, когда папа вернулся, я его любила, я его жалела. У меня никогда не появилось к нему уважения. Честно говоря, это самое страшное, наверное, что со мной произошло.
Это ведь совсем не страшно, что волнуется соседка. Папа больше не вернется, и учительница спит. Мирно солнышко садится, и от нас смешны тени. Мы завтра доиграем, пусть же мама не кричит, пусть же мама не кричит.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Арест отца». Со мной в студии историк Александр Даниэль. Он родился в 51 году. Отец его, писатель Александр Даниэль, был арестован в 65 году за издание за границей книг, которые КГБ счел антисоветскими. Александр, для вас арест отца был неожиданностью?
Мы с матерью жили в Новосибирске, в Новосибирском академгородке. В том же 65-м году, в январе месяце, отец меня познакомил со своими книгами, вот этими вот, которые он тайно издавал за рубежом, и, в общем, вразумительно объяснил мне возможные перспективы. Я думаю, что он это сделал вполне сознательно, потому что чувствовал, что веревочке уже приходит конец.
Разговор с отцом и его книги были для вас неожиданностью?
Да. Меня впечатлило скорее вот тот факт, ну, как любого, наверное, 14-летнего пацана, что мой отец, такой литератор средней руки, вдруг оказывается автор повестей, изданных, сказать, хороших, они мне понравились. Как ни странно, это было для меня более сильная эмоция, чем мысль о возможной опасности. А через 8 месяцев его арестовали.
Вас как-то взволновал этот привкус криминала?
Вот вы знаете, как-то привкус криминала сознанием осознавался, но эмоций особенных почему-то не вызывал. В самих-то текстах я не ощутил такого уж гигантского криминала, большего, чем там новомировские публикации, большего, чем Иван Денисович Солженицына. Я понимал, что есть такая статья 70-я, отец мне объяснил, что по ней его могут посадить от полугода до 7. Это я все как бы усвоил, но не это было главным.
Отец сказал вам, что вы никому не должны говорить об этих книгах?
Ну, разумеется, да, я сам это понимал прекрасно.
Как вы узнали об аресте отца?
Дело в том, что мы жили отдельно от отца. Мы с матерью жили в Новосибирске. 8 сентября отец к нам прилетел, а 9 его вызвали в КГБ, там, в Новосибирске. Видимо, прям за ним целая бригада прилетела из Москвы. 9, 10 и 11 его вызывали на допросы с утра до вечера. Вечером отвозили обратно домой, а 11 ему предписали вернуться в Москву. 12-го они, мать поехала вместе с ним, и я узнал о том, что он арестован, из телеграммы матери. Его арестовали на выходе из аэропорта Внуково. Я понимал, что его должны арестовать, поскольку я знал, что его вызывали, что раскрыт псевдоним. Так что это не было для меня неожиданностью.
Как реагировали ваши одноклассники и учителя на арест отца?
С полным пониманием и сочувствием. Я бы даже сказал, что они переживали в каком-то смысле больше, чем я.
Какие чувства вы испытывали? Страх, горечь, может быть, стеснение, неловкость?
Наверное, я был такой немножко эмоционально туповатый подросток. Никаких таких особенных чувств я не испытывал. Может быть, стеснение и неловкость из-за того, что неожиданно, значит, моя фамилия стала знаменитой, но не более того. Страх нет. Страха точно не испытывал, но просто, понимаете, какая штука? Поддержка и солидарность были настолько всеобщей, настолько абсолютной, что все то, что власть могла сделать с отцом, со мной, там, с семьей, казалось очень ничтожным рядом с этой солидарностью и поддержкой. Понимаете, не было вот этого ощущения какой-то неодолимой мощи государства, которое навалилось на семью. Было ощущение, что они делают что-то беспомощное и ничего не могут с нами сделать. Ну, могут дать срок, могут отправить в лагерь. Но ничего кошмарного, страшного не чувствовалось. В конце концов, государственная мощь – это такая абстрактная вещь, правда? А люди вот это вот воспринимаются гораздо конкретнее. Были забавные вещи. Ну, например, там, скажем, многие стихотворения отца пелись под гитару. Есть у него такое стихотворение «Цыганки». Оно стало песней, довольно популярной. На конкурсе студенческой самодеятельности в 1977 году, анонимное, конечно, заняло какое-то призовое место. Забавно то, что конкурс назывался, это был конкурс Московского авиационного института, и назывался он «Лефортово-77».
Сейчас, оглядываясь на события вашей прошлой жизни, на арест отца, какие мгновения вы видите ярче всего?
Наверное, все-таки тот момент, когда вот рано утром 12 сентября за ним прислали машину, чтобы отвезти его в аэропорт новосибирский. И в последний раз, значит, я его тогда свободным увидел.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Сердце с домом, сердце с долгом разлучается. Сердце бедное у зависти в руках.